Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях начальник управления МВД России по Зато-Железногорск Федор Анашев. Здравствуйте.
Добрый день.
Федор Георгиевич, в октябре министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что первый этап реформы МВД, ну, скажем так, не выполнил тех задач, которые были на него возложены. И, по сути дела, не решил главных проблем. Однако, по словам министра, этот этап был необходим. То есть, по сути дела, реформу признали провальной. Вы с этим согласны? И в чем конкретно в нашем городе реформа провалилась?
Конечно, я согласен с мнением министра внутренних дел в части неудачной реформы по отдельным направлениям, то, что планировалось. То, что касается непосредственно нашего города, нашего управления МВД, значит, мы в первую очередь от реформы, кроме защищенности сотрудников, повышения заработной платы, естественно, ожидали о том, что служба станет престижнее, более престижнее, чем она была, и у нас больше появится кандидатов на службу. К сожалению, этого не произошло, несмотря на то, что с 1 января текущего года заработная плата полицейских возросла, значительно возросла, более чем в два раза. Мы не наблюдаем большого притока желающих служить в органах внутренних дел. Из 100 человек, обратившихся в течение 10 месяцев текущего года, на службу принято было всего 12 человек. Это и те требования, которые сейчас предъявляются в соответствии с федеральным законодательством кандидатам на должности полицейских. Это обязательно наличие высшего образования на все офицерские должности, юридического образования, не просто высшего, а юридического специального образования. И это другие требования, это и физическая подготовка должна быть соответствующая. Это и вопросы, значит, кандидата, его близкие родственники должны пройти соответствующую проверку и быть допущены к тому, чтобы можно было рассмотреть как претендента на должность в полицию. Это одно. И второе, то, что мы от реформы, не совсем, конечно, с учетом значительной части сокращения штатной численности, более чем на 20% у нас произошло. И вторая проблема, это, вот, я как сказал, нехватка кадров. В настоящее время у нас более 30 должностей вакантных. Преимущественно это должности в отдельной роте дорожно-патрульной службы и в отдельной роте патрульно-постовой службы. Это именно те подразделения, которые непосредственно обеспечивают охрану общественного порядка на улицах как нашего города, так и поселка Зато.
Ну, а все-таки плюсы-то есть, которые принесла реформа, кроме повышения заработной платы?
Плюсы они всегда есть при любой реформе. Первый плюс – это, естественно, то, что и ожидали все сотрудники. Это значительное повышение заработной платы сотрудников. Это ряд тех льгот, которые, по крайней мере, оставили для сибирского региона, Дальнего Востока. Это бесплатный проезд раз в год по территории России, как сотрудника, так и одного члена семьи. Это даже еще в какой-то части лучше, чем было до этого. До этого было один раз в два года. Один член семьи мог проехать бесплатно сотрудником в отпуск. Это и та льгота, которую мы все ожидали на протяжении последних более чем 20 лет. Это возможность приобретения жилья для сотрудников. Это сейчас закреплено в федеральном законодательстве. И сотрудник, который прослужил 10 лет в органах внутренних дел, имеет право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Многие сотрудники это ожидали. Это вот то, что в части обеспечения сотрудников, то, что касается в работе министерства, вышестоящее руководство, главного управления МВД по краю, сейчас работает на предмет сокращения документооборота в органах внутренних дел. Не скрою о том, что до реформы, значит, в каждом подразделении управления, по каждому даже направлению, значит, у нас очень много документов. Составлялись планы, по этому плану ежемесячно должны были готовиться соответствующие документы. В настоящее время, согласно приказам МВД, все планы в подразделениях отменены. Сейчас работа управления строится по одному, единственному плану, который утверждается на год. Значит, и по другим также направлениям документооборот уменьшается. Это способствует непосредственно организации работы всех сотрудников управления именно по тем задачам, которые определены федеральным законом полиции.
Ну, то есть можно сказать, что постепенно или уже ушли вы от палочной системы, так называемая палочная система, которая была раньше, она, получается, осталась или по-прежнему существует, когда главное, скажем так, это раскрываемость, да, а не состояние криминогенной обстановки?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое палочная система. Если для некоторых, даже некоторые отдельные сотрудники неправильно это понимают, если для некоторых считают о том, что раскрытие преступления – это палочная система, это неверно. Раскрытие преступления – это наша обязанность, которая предусмотрена законом федеральным о полиции. Палочная система – это было тогда, когда отдельные руководители не совсем правильно организовывали работу, и когда ставили задачи конкретным нарядам о том, что он за смену, за вечер, когда работает, должен выявить не менее 5 административных правонарушений на каждый наряд. Вот это палочная система. И сотрудники для того, чтобы отчитаться перед руководством, выполняя вот этот показатель, так называемый, значит, забывали про то, что основная задача их обеспечить общественный порядок на маршрутах патрулирования. И основная задача незамедлительно прийти на помощь гражданам, которые в этой помощи нуждаются.
Сейчас такого уже нет.
Сейчас давно уже такого нету. Я вас уверяю, что уже несколько лет, еще до этой реформы в Красноярском крае, от этого отошли в Красноярском крае. И показатель, такой показатель, как оценивают только чисто по раскрываемости, по постановке таких задач, о которых я сказал, это не тот показатель, по которому оценивается работа как отдельных сотрудников, так и в целом органов внутренних дел. Но раскрывать преступления, я еще раз подчеркиваю, это наша обязанность. И мы должны стремиться раскрывать как можно больше преступлений. И если у нас, значит, будет зарегистрировано 1000 преступлений за год, а мы их раскроем 200, нас, наверное, не так поймут наш народ, наше население, чем мы вообще занимаемся.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Таисия Александровна.
Уважаемый Федор Георгиевич, я вам писала неоднократно насчет того, что СУЗУМ мне не заплатила деньги по квартплате, как инвалидам второй группы. Субсидии то же самое, одиноко живущим, что оплачивается. И оплата электроэнергии должна СУЗУМ возвращать. Однако вы ни разу не ответили мне, только отписки дали. СУЗУМ мне в течение почти года не заплатил 15 300 рублей.
Таисия Александровна, я вас прекрасно помню, мы с вами встречались, значит, и по всем заявлениям, которые от вас поступили, как лично, как те заявления и обращения, которые поступали в телефонном режиме, обязательно проходила мера такая, как реагирование. От вас принимались заявления, либо регистрировались те сообщения, о которых вы сообщали. Мы проводили проверку. Как и по вопросам ЖКХ, так и по вопросам соцзащиты, по направлению соцзащиты, проводились проверку и принимались решения. По результатам принятых решений вам направлялись уведомления о принятых решениях. Наше решение проверила прокуратура зато и утвердила наше решение.
Федор Георгиевич, на ваш взгляд, что может стать стимулом для того, чтобы человек пришел работать в полицию?
Органам внутренних дел нужно заработать авторитет у населения. Тот авторитет, который был еще в далекие 80-е годы. Может быть, он не такой был, какой нужно, но он был все равно авторитет. Я помню то время. Последнее время мы утратили этот авторитет. И очень обидно, я вот сегодня утром прочитал газету «Город и горожане», проводили опрос населения. И мне непонятно, когда у нас граждане занимают такую позицию. Лучший друг спецназа МВД, я его хорошо уважаю, хорошо к нему отношусь, он настоящий полицейский. Однако полиции не доверяю, хотя к полиции ни разу не обращался. Ну вот, то есть, вот такое мнение у части населения складывается не потому, что, может быть, все мы плохие сотрудники, не потому, что мы не можем работать, а потому, что ну, создался такой стереотип.
Общая картина.
Стереотип, да, создался с помощью, в том числе, и СМИ. И вот получается, что, не скрою, чрезвычайное происшествие происходит с сотрудниками органов внутренних дел. Это, конечно, позор, это, конечно, пятно. В целом ложится не только на конкретных сотрудников, а на целое подразделение, в целом на систему. Это, естественно, недопустимо. И сейчас и руководство министерства, значит, с этим борется, как вы видите, обратно же, и средства массовой информации очень серьезно к этому вопросу подходят. За какие-то происшествия, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, лишают со своих постов все руководители, включая там начальников управления, начальников территориальных органов внутренних дел. И это правильное, на мой взгляд, направление. Вот пока этот стереотип у населения не изменится в лучшую сторону, говорить о престиже службы сейчас не приходится.
А у нас еще один звонок. Говорите, вы в прямом эфире.
Почему убрали остановку у тайги на Советской?
Ну, к сожалению, решения мы такие не принимаем насчет того, что где поставить остановку, где убрать. Ага. А вот разобраться, значит, по какой причине, ну, я смогу и дать вам ответ, если вы оставите свои координаты. Но решения такие о том, что убрать либо установить автобусную остановку, органы внутренних дел, в частности, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, не принимает. Мы можем выдать какие-то предписания, которые идут вразрез с нарушением федерального законодательства в части установки этих автобусных остановок. Но это же все исправляется, не обязательно нужно принимать решение о том, чтобы ее вообще ликвидировать.
Федор Георгиевич, мы с вами говорили о том стереотипе, который сложился в отношении органов внутренних дел. Какие принимаются меры, направленные на то, чтобы сотрудники полиции соблюдали закон? Есть, скажем так, служба собственной безопасности, которая следит за этим?
У нас непосредственно управления службы собственной безопасности нету, но есть такое подразделение ОРЧ собственной безопасности в самом главном управлении МВД России по краю. И те сотрудники, которые работают в оперативно-розыскной части собственной безопасности, они наше подразделение, наших сотрудников курируют части собственной безопасности. Кроме этого, у нас есть закрепленный сотрудник, который также занимается вопросами собственной безопасности, получения информации, негативной информации в отношении действующих сотрудников. Кроме этого, согласно нормативных документов как МВД России, так и документов Главного управления МВД России, которые предписывают каждому руководителю работать в этом направлении, начиная с руководителя органов внутренних дел, заканчивая руководителями подразделений. И мы несем персональную ответственность за своих подчиненных сотрудников, как я уже сказал, начиная с начальника УВД, заканчивая руководителем подразделения, невзирая на то, большое это подразделение, либо небольшое, либо в это подразделение входит всего два сотрудника, из них один просто старший инспектор. Вот старший инспектор несет ответственность за того инспектора, который вместе с ним работает. И несмотря вот на ряд тех публикаций, которые у нас прошли в СМИ в последнее время, связанные, значит, с привлечением ряда граждан у нас к уголовной ответственности, в том числе и к уголовной ответственности по статье 318 Уголовного кодекса по применению насилия в отношении сотрудника, значит, мы не только на такие публикации реагируем, мы реагируем заранее и проводим соответствующую работу со своими сотрудниками. И не скрою, бывают у нас такие случаи, они редки, но бывают, когда мы принимаем соответствующие меры, в том числе по профилактике каких-то чрезвычайных происшествий. Жесткий подход в этом направлении сейчас, особенно с транспортной дисциплиной. Я же не говорю там про служебный транспорт, это по личному транспорту сотрудников. Значит, мы отслеживаем, руководитель отслеживает, не мы, руководитель отслеживает, значит, наличие транспорта у каждого сотрудника, на каком основании, законно, незаконно управляет этим транспортом. Если управляет по доверенности, то же самое, законно, незаконно, имеются ли все документы. И не скрою, ставятся задачи сотрудникам ГАИ по проверке на дорогах тех сотрудников, которые управляют транспортом. И такие нарушения выявляются, и принимаем соответствующие меры реагирования.
А у нас еще один звонок в студии. К нам дозвонилась Александра Григорьевна.
А почему создался такой стереотип полицейского? Вы не задумывались?
Да задумался. Почему
ведь
не задумался?
Даже вот вы сейчас говорите о вашей работе, и вас уже одно слово «реагирование» характеризует. Вместо настоящей, действительной работы и фактических исследований у вас везде на все реагирование. Формальная бумажная отписка. Третий год убеждаюсь, что действительной работы, той, которая требуется для нашего гражданского общества, чтобы оно изменило о вас мнение, требуется ваша работа, а не реагирование.
Александра Григорьевна, реагирование это тоже, это первоначальный этап реагирования. О том, что мы проводили проверку по всем сообщениям Таисии Александровны, Об этом говорит многочисленные материалы и те мероприятия, которые мы провели в рамках этих материалов. И прокуратура проверили эти материалы и согласились с нашими решениями. Если касается, значит, вопроса первой радиослушательницы. А то, что я говорю, реагирование, ну я же не могу сейчас в прямом эфире рассказать, что мы сделали, куда пошли, в какую сторону. Вопрос реагирования, значит, правильно среагировать, я имею в виду. И вкладываю в это слово реагирование о том, что мы оперативно, незамедлительно среагировали и приняли все меры для того, чтобы качественно, полно, профессионально разобраться в той или иной ситуации. Да, не скрою. Не скрою, есть какие-то недочеты в работе отдельных сотрудников и в работе отдельных руководителей. Этого скрывать не буду. Я всегда говорил и говорю. И по каждому такому недочету, по каждому такому недостатку, поверьте мне, я начинаю разбираться с 7 часов утра и заканчиваю разбираться в 21-22 часа вечера. А если это необходимо, то и более позднее.
Федор Георгиевич, все-таки как вы оцените криминогенную обстановку в городе? Она как-то изменилась? Преступление стало меньше, больше или на том же уровне все осталось?
За последние 7 лет мы шли к тому, что преступление значительно становилось меньше, регистрировалось. Если, к примеру, в 2006 году, 2007-2008 году в течение года возбуждалось более 3000 преступлений, то за последние годы, 2 года и вот текущий год, более чем в 2 раза меньше преступлений мы регистрируем. Максимум 1500-1600 преступлений в год. И за 10 месяцев текущего года у нас наблюдается тенденция зарегистрированных преступлений. Это на 24% меньше зарегистрировано, чем в прошлом году. Общих преступлений, общей направленности. И более чем на 30% тяжких преступлений. При этом, обратно же, не говоря про процент раскрываемости, значительно больше раскрыто таких преступлений, как тяжкие. У нас сокращение произошло по всем направлениям. Это и уличная преступность, значительно меньше зарегистрировано разбойных нападений, грабежей, я уж не говорю про убийства, краж чужого имущества. Рост наблюдается те преступления, которые мы выявляем. Это по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Это непосредственно нами выявляется. И рост также отмечается у нас по преступлениям, связанных с мошенничеством. Но это в большей части всплеск преступности не только на нашей территории, это по территории всей Российской Федерации. Это так называемое телефонное мошенничество.
Кстати, это... людям постоянно говорят об этом, что не доверяете, но тем не менее почему-то
мы происходит. Огромную работу в части профилактики этих мошенничеств провели. И огромную работу не просто профилактики. По многим уголовным делам выезжали в командировку с решения руководства главного управления. И в итоге мы раскрыли несколько уголовных дел неочевидных. Сейчас у нас в производстве 5 уголовных дел раскрытых. Планируем в ближайшие дни выехать еще раз в командировку. И результат нашей работы показывает, что мошенниками являются лица, которые в это время отбывают во время совершения преступления наказания в местах лишения свободы. И совершают вот такие преступления, серьезные преступления. В основном страдают пожилые люди, отдают последние деньги этим мошенникам, направляют. Еще раз я хотел бы обратиться просто к нашему населению. Не верьте никому. Не верьте. Большая часть так и поступает. Они просто сообщают нам, что кто-то пытался у них таким образом завладеть денежными средствами. Мы принимаем меры по каждому такому сообщению. Они просто реагируем и списываем наряд.
А у нас очередной звонок в студии, к нам дозвонилась Людмила Петровна.
У меня вот такой вопрос. Я живу на Ленинградском 33, и вот напротив центра досуга, вот эта площадь, да, бывает с 11, с 12 до часу, там как гонки на машине такими кругами, тормозят, вообще вот если чуть-чуть рама приоткрыта, то вообще такой идет шум, треск, вот, вот такой вопрос, разрешено ли это? И второй вопрос, вот когда бывают... Ну, свадьбы, там еще какие-то такие мероприятия. После 11 вот эти устраивают штучки такие, прям как война началась. Тоже это разрешено?
Фейерверки. Можно это делать? Спасибо за вопрос. Конечно, не разрешено. То, что касается вот этих вот молодых людей, которые устраивают гонки в ночное время, значит, они нарушают тишину, покой, их действия подпадают под административное правонарушение. По этому направлению мы работаем, очень много привлеченных к административной ответственности. Где-то в каких-то местах нам удалось более-менее навести порядок. Я сейчас обязательно после вашего звонка обращу на это место, которое вы мне указали, значит, поставлю это место на контроль и поставлю соответствующую задачу, чтобы реагировали не только на звонки, но и реагировали путем заезда и просмотра, что там происходит у нас в этом месте. То, что касается фейерверков, праздничные мероприятия, то же самое. После 11 часов, согласно закону об административных правонарушениях Красноярского края, запрещено шуметь. Если поступает заявление от гражданина, наша обязанность привлечь к ответственности того лица, который организовал эти шумные мероприятия. Но для этого нам обязательно нужно заявление. Когда этого же заявления нету, мы можем только провести просто профилактическую работу. Привлечь к ответственности, к сожалению, без заявления гражданина, мы не имеем таких полномочий. У нас не возьмет на рассмотрение такой материал административная комиссия, которая рассматривает при администрации.
И еще я хочу задать вопрос, который поступил к нам на сайт «Свежее ТВ». Посетитель спрашивает, в Первомайском возле дома по Толстого 5 молодежь притащила с какого-то двора стол для тенниса. И ночью там собираются алкаши, они орут, дерутся, мешают спать. Мы жаловались в ЖЭК, участковому, чтобы убрали стол, но все бесполезно.
Эту информацию официально зарегистрируем и проведем соответствующую проверку. Мы обязательно отреагируем на это сообщение.
Насколько я знаю, недавно в зону вашей ответственности перешел один из поселков, который находится на территории края, но не на территории нашего ЗАТО. Почему это было сделано? Ведь людей у вас и так не хватает.
Да, действительно, согласно приказу Министерства внутренних дел, с 1 июля текущего года у нас и название поменялось, стало межмуниципального. Значит, не в зону ответственности, а в оперативное обслуживание перешли ряд территорий, режимных объектов города Красноярска и военный городок, расположенный в Енисейске, так называемый Енисей-4 адрес. Того, что бы мы непосредственно обслуживали эту территорию сотрудниками, действующими в управлении, это не произошло. Вместе с передачей этих объектов режимных нам было передано в подчинение 10 сотрудников, которые до этого работали и находились в подчинении другого органа внутренних дел. Что работа в этом направлении организована, это тоже режимные объекты, и нам сподручнее будет руководить теми сотрудниками, которые работают на этих объектах и обеспечивают там охрану общественного порядка. Наша работа от этого не ухудшится, поверьте, и она никак не повлияет на вопросы охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.
Петр Георгиевич, 10 ноября полицейские отметят День сотрудника органов внутренних дел. С каким настроением встречаете праздник? Как будете отмечать его?
Настроение хорошее, несмотря на ряд проблемных вопросов в целом управления. Мы к этому готовимся, не скрою. Готовимся к проведению праздничных мероприятий. Ряд мероприятий уже проведено. И непосредственно все остальные мероприятия будут проведены завтра у нас. И городской развод будет проведен, и торжественное мероприятие, посвященное празднику Дня сотрудника органов внутренних дел, которое пройдет у нас вот именно в центре досуга. Я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить всех сотрудников, их близких, наших ветеранов, ветеранов органов внутренних дел. На учете в нашей ветеранской организации их большое количество, более 300 состоит. Мы стараемся каждого вспомнить, каждого напомнить. Всех мы пригласили, поздравили, пригласили на наше торжественное мероприятие. Хочу поздравить с праздником Днем сотрудника органов внутренних дел. Второй год мы отмечаем по-новому. С Днем милиции, если кому-то так нравится, с Днем милиции, тех сотрудников, которые служили в милиции. Пожелать всем, без исключения, здоровья, крепкого здоровья, благополучия, хороших взаимных отношений со своими близкими, с друзьями, по работе. Чтобы у всех все получалось, действующим сотрудникам желаю, чтобы мы пережили как можно быстрее все те моменты, связанные с реформированием, связанные с тем негативным процессом, который имеет место быть в обществе в части отношения к полиции, к органам внутренних дел. И чтобы наше межмуниципальное управление выглядело достойно, в первую очередь, в глазах наших жителей, ради которых и для кого мы работаем. Еще раз хочу всех поздравить с праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что мы беседовали с начальником управления МВД России по ЗАТО Железногорск Федором Анышевым. До свидания.